Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Клуб частных мнений. Строицы, поздравляем вас с праздником прекрасным. И тема, которую мы сегодня выбрали, будет как раз про крещение Святым Духом, про то, какую силу приняли апостолы и вообще, как получать силу у Бога. В студии я, Наталья Лангамер, а также иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Добрый вечер, отец Поликарп.
Добрый вечер, с праздником, дорогие.
Отец Поликарп в студии, это значит, точно будет радостно сегодня.
Только так, только так.
А также Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер, с праздником.
И моя дорогая коллега Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», между прочим, мастер спорта по конкуру. Это про силы, да, как к теме сил физических, в том числе. Привет.
Добрый вечер, всех с праздником.
С праздником, с праздником.
И сейчас мы послушаем программу Оксаны, как всегда, от нее оттолкнемся и пойдем обсуждать нашу тему.
В жизни у каждого человека случаются трудные дни, когда сила на нуле, появляется раздражение, а желание что-либо делать, наоборот, исчезает. Однажды я погрузилась в такое состояние и подумала: «Ну вот, батарейка на нуле, кто же зарядит ее?» Тогда мне помогла поддержка подруги. Вот так, тебя кто-то обнимет, и уже чувствуешь прилив сил. Но хорошо, когда есть рядом этот кто-то, который может поделиться своим зарядом. А что, если такого человека нет? Помню, в подростковом возрасте я уехала на год в Шотландию. С родителями нас разделяли сотни километров, но не уходило чувство, что они рядом. Я знала, что если попаду в беду, они обязательно позаботятся обо мне, где бы ни находились. Тогда я впервые почувствовала, что подпитывает меня не только физический контакт с человеком, но и просто уверенность в том, что он не предаст. Однако бывают ситуации, в которых люди помочь не в силах, даже родители. И вот тогда понимаешь, кто невидимый, но самый любящий, самый сильный наполнит тебя, устроит твою жизнь, выведет из бурь. Я знаю, что Господь, как любящий Отец, Он слышит каждого, и я молюсь Богу в трудных ситуациях. Однако был у меня период, когда я умом понимала, что Отец Небесный может меня обновить, укрепить, но не чувствовала этого. Не всегда после молитвы приходило разрешение сложных ситуаций. Почему? Я долго не понимала. Другие люди рассказывали, как быстро на помощь Господь, но у меня так не происходило. И вот однажды, вернувшись домой с вечерней службы, уставшей, вымотанной, я вспомнила евангельскую притчу о талантах, где сказано, что у того, кто закопал свой талант, он забирается и отдается тому, кто готов таланты умножать. Я ощутила, что это про меня, ведь я молилась рассеянно, без внимания, без участия сердца, и эта молитва меня не наполняла, да и не могла наполнить. Это как в общении с людьми. От формальных отношений никогда не чувствуешь, что внутренняя батарейка заряжается. А вот когда ты общаешься с человеком от сердца к сердцу, тепло обоим. Такие взаимоотношения с ближними еще никогда заряд не забирали, а наоборот, вдохновляли. Так и настоящая молитва от сердца и искренняя открывает наши души Богу. Он может войти и наполнить человека любовью, силами жить. В книге «Деяний святых апостолов» приводятся слова Господа нашего Иисуса Христа: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И я поняла, от меня зависит, приму ли я силу от Господа, насколько я буду открыта для Него, насколько готова служить Ему и ближним своими талантами, которые Творец мне дал. Это подлинный смысл. Это то, для чего и нужна моя внутренняя батарейка.
Частное мнение.
Ну, вот такая вот у нас программа про батарейку. Почему-то нам такой образ пришел в голову, да, с Оксаной, когда мы размышляли над этой темой, создавая, собственно, частное мнение. Поскольку я продюсер этой программы, я всегда в теме, что пишут авторы. Вот, Оксана, о чем ты хотела поговорить в студии сегодня?
Наверное, развить дальше эту тему, которую я затронула в частном мнении. У меня такие размышления еще пришли в голову, почему иногда я чувствую силу, которую дает Господь в конкретном месте. Вот я недавно вернулась из поездки на Валаам, там было очень благодатно. Как оказалось, отец Поликарп тоже очень любит это место.
Пошептались перед эфиром и очень нашли много такого.
И причем
об этом поговорим.
Да, я думаю, что еще поговорим. И вот удивительно, что не только для меня, не только для отца Поликарпа, а для многих, вот, кто там побывал, кто там находится, вот многие говорят: о, это место силы, тут столько благодати, столько радости. И я тоже это, конечно, все ощущаю. И вот интересно еще с этой точки зрения посмотреть, зависит ли наша внутренняя батарейка от того места, где мы находимся, можем ли мы брать заряд в каких-то конкретных местах, откуда вообще появилось выражение «место силы».
И насколько оно корректно в православном понимании.
Да, насколько это можно говорить. И что вообще значит евангельское наставление «примите силу»? Как ее принять, откуда ее взять?
Так давайте взять? Постепенно разбираться, поскольку вы переполнены Валаамом, да, Оксана, недавно вернулась. Отец Поликарп тоже улыбается на эту тему. Можем ли мы назвать какой-то монастырь, да, такой особенно духоносный, да, как Валаам, местом силы? Вообще это корректно или нет?
В первом ступени познания такого явления, я думаю, что корректно. Но это для начала, вот, чтобы понять, что есть особенные места, где наша душа просыпается, где сердце оживает, откликается. То есть само по себе место нейтрально, на самом деле. То есть ни в плюс, ни в минус. Материя, она одна. Набор атомов, которые перестраиваются то в одно, то в другое состояние, и оно не может обладать какой-то такой зарядом, скажем так, который сердце наше откликается. Потому что сердце – это тоже орган, который качает кровь. Но если мы переходим к святоотеческому учению, которое опытно познали в пустынях, что это значит и как оно проявляется, что не только наше тело есть с его силами и энергиями, но еще есть душа, у которых есть тоже воля, разум, ум. И все это имеет определенные отличия. Казалось бы, на нашем русском языке ум и разум – это одно и то же, да?
Нет. Казалось бы.
А на самом деле очень большие грани. И получается так, что когда человек соединяется с Богом, вот мы это еще, я думаю, перейдем, то освящается не только его душа, не только его дух, но дальше через дух идет соединение с телом, да, тело – это материя, и дальше эта сила переносится на не только на вещи, которыми человек обладал, но еще и на тень. Вот апостол Петр проходил,
вот
тень исцеляла.
Кстати, да.
Это вот значит, как через дух освещается материя и пространство. То есть, опять же, начнем сначала, то, что материя, она нейтральна, но под действием человека, поскольку мы все образ Божий, и если человек стремится к подобию, монахи преподобные, то есть они достигли вот этого вот уровня определенного духовного развития, когда Господь явно через них стал действовать, и явно стало освещаться пространство. Поэтому не зря и в народе почитаются источники целебные, и даже звери
чувствуют,
как у Лескова, эту силу. Да,
да, непосредственно происходит, да, благодать приходит на то место без участия человека, или с участием?
С участием,
обязательно с участием человека.
Конечно, мы же творцы, вот боги с маленькой буквы, вот, должны подражать, подражайте мне, как и я Христу, как апостол говорил. И вот если мы так действуем, то, соответственно, мы и силу можем места почувствовать, и святость в первую очередь, а потом все остальное. Но стоит также заметить, что есть негативные места, дети боятся, там, допустим, у меня есть знакомая семья многодетная, даже вслух не буду говорить, но, в общем, было определенное воздействие, скажем так, людей, которые другую силу привлекают, и он не может, мальчик, говорить, маленький, ему там 2,5 года, и он просто это плачет и в одну сторону показывает, там живут люди не совсем, ну, мягко говоря, непорядочные, вот, и которые пакости разные делают, и все, но при этом все это дается для того, чтобы мы преодолевали все эти испытания, потому что Господь всегда сильнее. И на удивление, я когда слушал главу семейства этого, говорю: можешь вам переехать куда-то? Да и все говорят: да переезжайте, что вы будете мучиться, дети страдают, вы страдаете, ночами не спите, все это. Господь сильнее, Будем молиться, Господь нам даст силу, мы победим. С Божьей помощью.
Да, это такая вера.
То есть вот благодатное место, ну и бывает еще вот такие
моменты. То есть это место, где присутствует Господь, или место, где пока, которое держит темные силы?
Пока, ключевое слово. Потому что Авалам, который мы вспоминали уже...
Нет, вот, кстати, я как раз хотела сказать, на Авааме есть остров, где мы как раз вот ходили, гуляли, нам показали, что есть остров, где особенно чувствуется именно бесовская сила, там лес, и говорят, что он весь повален. Просто вот, что никто, ветер не мог так повалить деревья, и туда все боятся.
Как это объяснить?
Объясним очень просто. Вам там сам возник же на месте капищ индрийских.
Ага. Да, кстати.
Ну, да, поэтому... это же чаще всего так происходит.
Ну, я думаю, что монахи будут усиливать молитву, и до того места тоже доберутся, чтобы преображать наш мир, чтобы и деревья там могли, потому что как апостол опять же сказано, то, что вся тварь стенает и мучается в ожидании откровения снов человеческих. Вот, видимо, и тот бедный остров ждет, когда же наконец-таки там начнется тоже молитва, литургия регулярная. И, соответственно, начнется вот нетварная божественная энергия, которую свидетель Григорий Паламы вот, в споре с Варлаамом Калабрийским защищал подвижничество святой горы Афон, и, собственно, смог это научно еще доказать. Не только вот сердцем, потому что мы сейчас сердце же начали вот-вот, благодатное место, неблагодатное место. Некоторые скептики говорят, что благодатомер с собой носите, замеряйте эту стрелочку.
Да, кстати.
Поэтому тут важно еще не ошибиться, это я тоже должен об этом сказать, потому что одно дело ощущение, надо все свои эмоции перепроверять. Даже если что-то кажется, что здесь святость, мы обращаемся тогда к свидетелю Филарету Дроздову, который говорит так, что если что-то видишь и чувствуешь, можешь принять, можешь не принять, но если ты не примешь, просто вот молча, ну, так, значит так, но не будешь это как-то афишировать, то Господь тебя это не привлечет к какой-то ответственности, не будет с тебя спроса, потому что ты решил быть осторожным с этой случаем, потому что кто знает, что там. Вот есть святыни, вот Славки, Валаам, Лавра, которые все другие обители духоносные.
Но там сомнений нет.
Сомнений нет. А если что-то где-то можно усомниться, то лучше и не принимать, и не хулить.
У меня масса вопросов. Как отличить? Это от Бога вот такая радость, после причастия бывает такая радость. От Бога или нет? Как это понять?
Ну, причастие – это самое действенное такое вот средство, которое нам сам Господь дал, соединение с Ним. Вот, поэтому тут уже даже и спорить не надо, тут все очевидно.
То есть не может быть искушений таких, что человек впадет в какую-то прелесть? Какого-то
всегда
ликования.
Надо быть настороже.
Так вот как это
отличить? Даже пасхальную радость старается сдерживать. А это все, как думается, как и наши старшие братья Лавры говорили, отец Кирилл Павла, в частности, он говорил так, что да, вот есть эта радость, но даже если ты где-то обжегся, то все равно надо опыт той радости, которую тебя могут окрасить, скажем так, когда ты бдительность потерял, и через вот эту восторженность ты потерял стражу такую внутреннюю, и у тебя благодать эту забрали. И ты за счет этого учишься, что в следующий раз, когда такая радость придет, ты уже будешь ее охранять. Как у Феофана-затворника, опять же, повторюсь, есть такой момент, что когда в зиму натопили дом, тебе жарко, тепло, потом раз, все окна, двери открыли, и опять холодно. Чтобы такого эффекта не было.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений. В эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы сегодня говорим о силе, которую нам дает Господь, о том, как ее принять, и что имелось в виду. Вот сегодня как раз праздник Святой Троицы, когда апостолы были крещены Святым Духом, да, и получили вот эту силу, чтобы нести проповедь. В гостях у нас романах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», которая предложила эту тему. Отец Поликарп, все-таки вот у меня вопросы прям по ходу того, что вы говорили, они возникали, да? Что значит «примите силу»? О чем мы говорим, да? Вот мы поговорили про места, понятно, они освящаются благодатью Божией, насколько я поняла, да? Важно ее ни с чем не спутать, все-таки помолиться, наверное, да, прежде всего, чтобы отличить.
Рассудительность.
Да, рассудительность. А что значит «примите силу»? Апостолы начали говорить на разных языках, на разных наречиях. А в чем еще вот эта сила? Это что имеется в виду под этим словом «сила»?
Больных исцеляете, прокаженных очищаете.
То есть дары.
Даром получаете, даром и давайте.
То есть речь о дарах Святого Духа.
Конечно, многоразличных и многообразных. Вот, а, собственно, отвечая на изначальный вопрос, то начну с Ветхого Завета, наверное, так. Да. Потому что изначально человек должен был расти в благодати. Первый человек, Адам, потом Ева появилась. И вот, собственно, человек должен был жить, развиваться, и было древо жизни, с которого человек вкушал и не умирал. И древо познания добра и зла, с которого, собственно, запрещено было вкушать, потому что человек был просто не готов к тем знаниям, которые открывались через вкушение этого плода. Но это с одной стороны, с другой стороны, послушание Богу. И было прямое богообщение лицом к лицу. Но, как мы знаем, произошло грехопадение, и отныне вот та самая благодать и общение с Богом, человек уже не мог ей обладать, потому что он был поврежден. То есть те органы восприятия чувств, они были искажены, деформированы, и как мы, поскольку потомки, а поскольку людей больше не было, и мы являемся их прямыми потомками, то в нас это искажение есть, и более того, не только в духовном и душевном разделении это произошло, лебедь, рак и щука, тело хочет.
Одно, да.
Как у Иоанна Лесничника, а всем лукавым и любезным для всех владыки чреве. Душа дает это всему чувство бесконечности, а дух... Вот он, это вот прямая вот божественная искорка. Либо она тухнет совсем, либо потихоньку возгорается, в зависимости от человека. И вот, собственно, весь Ветхий Завет до Бога воплощения люди не обладали полнотой вот этого духа, обладали только пророки, которые возвещали, Господь им открывал дар такой давал, чтобы они возвещали о том, что придет Мессия, Избавитель, и как надо, допустим, Иона, да, вот невидимое покаяние привел и прочее, прочее. Такие вот избранные искорки сполыхали, так, чтобы костер возгорелся, как Господь говорил, хотел бы, чтобы этот дух сожжён, и как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Вот это тот самый благодати, который апостолы приняли впоследствии. Почему вот принять? Вот я к этому подхожу, чуть не задержался на Ветхом Завете на подольше, поэтому так стараюсь, сам себе тут на пятку нажимаю, чтобы поскорее переходить к принятию. Здесь, опять же, нам поможет толкование святителя Феофана, вот, почему именно так это познал, это отдельный момент, и почему он так это все к этому пришел, это тоже можем рассказать, если нам время эфирное позволит. Но суть в том, что, как он говорил, что человечество было без легких все это время. И апостолы... И апостолы были те, вот эти 12 человек, которые сделали вдох благодати. Вот они приняли вот эту благодать, они задышали и стали дальше передавать преемникам своим. Апостолы, дальше ученики от 70, и дальше епископы, и вот это пошла преемственность.
Которая сохраняется в православной церкви пор. По сей день.
То есть, грубо говоря, каждый батюшка может, и каждый епископ, батюшка от епископа, епископ от другого архиерея, да? И может сказать, откуда вот 2000 лет, как и мира идет, все мы одним миром мазаны, потому что заканчивается, освещает новое, и оставшееся добавляет новое. И таким образом идет преемственность.
А простые здесь люди? А он же сказал, примите силу не только апостолам.
Конечно.
И из чрева потекут реки воды живой, сказано.
Царское,
да, царское священство. Да. Да. А как эта сила должна ощущаться простыми людьми?
По талантам, то есть мы рождаемся, в этот мир приходим, все мы на день рождения любим дарить подарочки и получать, и дарить. Такая двусторонняя история, скажем так, это мы по-человечески. Ну, еще и Бог каждого из нас поцеловал теми или иными дарованиями. Кто-то, как там, пусть кто-то гениально играл на скрипке, но еще более гениально слушали вы.
То есть это именно те таланты, которые мы должны вернуть Богу, которые даются при рождении.
Вернуть через служение ближнему, и при этом такая фраза есть у апостола: ревнуйте о дарованиях Бога. Больших. И... Как и в истории Оксаны был момент, что да, не закопать талант, но еще и больше получить.
Я вот все-таки дальше докапываюсь. То есть эту силу мы принимаем, когда рождаемся уже? Или когда мы крестимся, или когда?
Двусторонний аспект, потому что когда мы рождаемся, мы, у нас каждый есть Божий план, чтобы мы послужили людям. Да. Замысел определенный, и кого-то больше, кого-то меньше, как фильм «Твой крест», когда вот княжеский хочу взять, этот что-то тяжелое, неподъемное, это маленький, вот это вот, давайте вот это он лёгкий, это твой есть, княжеский не понесешь. Вот, и, соответственно, ты вот так служишь, да. А в крещении получаем ту благодать, которая нам позволяет вот эту вот силу аккумулировать, именно благодатную, то, что мы вот чувствуем, радость, вот это вот мир, вот плоды духа.
Плоды духа.
Вот. Радость, долготерпение, мир – это все возможно благодаря вот этой благодати. То есть одно дело, талант – это практическая дисциплина. Там кто-то хороший токарь, кто-то хороший военный, военнослужащий, кто-то хорошо танком управляет, кто-то хорошо на самолете летает, кто-то медицинский работник, кто-то замечательный учитель.
Дети это и есть наша сила.
Это вот дары, которые Богом нам даны. А вот именно внутренняя вот эта составляющая долготерпение, мир, радость, любовь – это вот все вот то, благость. Что мы получаем в да. вот, в крещении.
Можем ли мы слово «сила» в данном случае рассматривать с точки зрения физических сил? Потому что мы вот с Оксаной с этого начинали в ее программе, в том числе «Размышления».
Ну, тоже начну тогда блиц такой прям.
Да, давайте мы сначала с богословской точки зрения разберемся.
Хорошо, попробую, насколько мне позволит диплом ответить на эти вопросы. Когда мы рассуждаем о физической силе, и мы в одной из программ об этом рассуждали, и вот привел такую пословицу Ювенала, вот первых веков автора, вот его знаменитые вот, труды, у Евгения Онегина еще вспоминавшиеся, то, что толковать о Ювенале, в конце письма поставить Валле, дополнил Дани без греха из Эниды два стиха, и так далее, Евгений Онегин, Пушкин. Вот, там, собственно, была такая фраза «в здоровом теле здоровый дух».
Насколько она христианская, правильно?
И везде там ее здоровым теле, да. здоровый дух. Но когда копнуть поглубже, я, соответственно, вот когда комментарии пошли, думаю, надо изучить это. Я все застрял на этом уровне, а надо посмотреть, о чем там вообще говорилось. Да, действительно, то есть здоровье ума, если у тебя ум здоровый, то переносится уже на организм, и ты, соответственно, и телом крепок. Вот, и действительно так есть. Если ты физически крепок, то у тебя есть время так для души, для добрых дел, и это все, конечно, все мы это знаем. Это такие базовые вещи для понимания всех. Но если копнуть поглубже, то мы видим, что многие святые были немощными.
Да, больными даже.
Больными, вот, где-то обездоленными какими-то навыками физическими. Мы видим, что нет прямой связи между здоровьем тела и здоровьем духа. То есть первичный дух все-таки. Если дух, то у тебя и тело будет прекрасно, если нужно к этому стремиться, строить его, чтобы, так сказать, не было сначала живот заходит, а потом ты, да, в комнату. А все-таки надо вот именно заботиться о красоте души, стараться, чтобы зло не прикреплялось, чтобы не было вот этого, вот, как мы опять же вначале сказали, не было через тебя осквернения пространства, а наоборот было преображение. Это вот опять же к духу мы и приходим.
Мария, вот вы организовываете разные мероприятия, светские и православные, например, поход в Лавру, да, сколько-то дней люди идут из Москвы в Лавру, да. вообще уму непостижимо, огромное расстояние, 70 с лишним километров, насколько я помню.
120, если общая дорога.
120 общая дорога. От нулевого, да, если брать, да, понятно. А вы замечали что-то, какую-то разницу, когда люди в светских каких-то мероприятиях двигаются и устают, не устают, и когда люди с молитвой идут, устают, не устают? Я сейчас про физическое, про то, что Оксана начала, да?
Да.
Ну, на самом деле, да, разница, она есть, то есть это даже можно, наверное, наглядно это увидеть, потому что это даже не касается дороги в Лавру, а, в принципе, отличаются мероприятия паломнические. Например, если мы ездим в монастыре, там, в Оптину пустыню, Калужскую область, там, одна служба, там, около 4 часов, да. да? То есть это долгие такие службы монастырские. Или ты едешь, или организовываешь более светские мероприятия. Разница есть. Во-первых, как это ощущается, я буду говорить больше, наверное, со стороны обычных людей, потому что не могу себя причислить вот прям в совсем как-то религиозную часть, да, все-таки как-то вот более посерединке. Я на примере своем личном тоже опыте заметила, что когда ты идешь, даже дорога в Лавру, вот бывает так, что ты примерно 25 километров в день проходишь, у тебя рюкзак, естественно, там дорога пыли, и разные бывают участки. И вроде бы ты идешь, ну, идешь, ну, что такого, да? А потом в какой-то момент просто силы могут тебя покинуть. А в это время ты думаешь о мыслях организационных, то есть обычные какие-то светские мысли, да, о ребенке, о заботе, о контроле. Вот, и теряется вот этот мысль молитвенная, молитвенный настрой, и силы моментально, просто на ноль. И вот как раз, когда
батарейка, да?
ты возвращаешься к молитвенному настрою, молишься, то чудным образом ты уставшая, и вот откуда-то у тебя появляется второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, и это можно даже замерить по километрам. Вот на 15 километрах у меня всегда теряются силы. То есть я хочу все время развернуться и уйти.
Закономерность такая уже, да?
Да, уже...
Оставить группу, идите без меня дальше.
Ты её не оставишь, но ты все равно пойдешь. Но, во-первых, ты же понимаешь, что ты с группой, либо или ты в монастыре, то ты не можешь уйти. Но где-то все равно у тебя должны быть силы. И здесь вот этот молитвенный настрой. И причем в разное время... разные молитвы. Они Иисусова молитва может, а потом просто ты молишься Богородице, уже просишь
своими
её...
словами.
Да, своими словами, и я прошу, чтобы она покрыла меня своим покровом, просто защитила, потому что уже эмоциональных нет сил, а ты еще должен группу вести. Поэтому разница, чем еще заметна, когда мы идем. Тоже, кстати, дорога в Лавру, Черниговский лес у нас есть. Мы делаем такой полупаломнический, когда мы можем поговорить по-светски. Это как трекинг. Лес, костер, еда, котелок,
поход,
да. По желанию мы идем в Черниговский скит, то есть там на экскурсию. И тоже классно, тоже классно. Но все-таки оно отличается.
Разница есть.
Отец Поликарп зимой этой ходил, я так. Этой, да, зимой? Что-то вообще такое. Мария даже сказала перед эфиром, что это подвиг.
Я, на самом деле, когда прочитала в канале
про дорогу в Лавру, да?
Да, про дорогу в дороге, дорога в Лавру, такой канал есть. Я в феврале, когда меня батюшка благословил на собирать людей, собственно, ходить дорогу в Лавру, я стала изучать и вижу пример в феврале, когда... Помните, был такой апокалипсис, когда много было снега?
Снежный коллапс.
Я вижу, да, новость в канале, что про героев, которые просто по пояс, да, уже даже больше по груди были в снегу и прошли этот путь. Для меня это была какая-то фантастика. Я думаю, а кто же их ведет? Потом смотрю, батюшка идет в рясе, я такая думаю, по снегу с такой группой. Я потом прошла к девушке, изучила ее тоже странички. Она делится, она вообще пошла первый раз.
Да, да.
Я думала, что это невозможно.
Ольга, наверное, да?
Да. Невозможно пройти. Я думала, ну, ждать-то надо, пока снега нет. А оказывается, можно. И вот я как раз искала.
Отец Поликарп, признавайтесь, вот как вы вот прошли. Поликарп. Правда ведь снег был по грудь, даже,
было невозможно,
даже выше,
да,
по-моему.
То есть, получается, мы с Марией хотели найтись, а в итоге мы, получается...
Нашли
здесь студию «Радио Вера».
Слава Богу за все, все промыслительно.
Объединяет.
У нас тут чудеса регулярно происходят.
Да, это наше место.
Я так стараюсь шифроваться в этих всех, это, ну так это...
Батюшка, как вы шли?
Вот мне
реально говоришь, по грудь, да?
Говорят, что вот батюшка повел, батюшка. Нет, на самом деле это наши вот друзья, которые любят дорогу. Вот и как раз вот был вопрос, что как вот пойти, не пойти. Вот друзья, которые могут себе позволить отдых в любой точке земного шара, мне вот один говорит так, что я так не жду отдыха на море, как жду, когда мы наконец-таки пойдем по дороге в Лавру. И вот, собственно, у нас был план такой, что вот надо зимой пройти. Вы понимаете, что вот надо вот было оттепель какое-то время, потом вот пошел мороз. Я говорю, ну, если идти, то сейчас.
И количество снега тогда же, да.
И, соответственно, мы договорились, утром помолились, причастились, поисповедовались и пошли. То есть не могу сказать, что я тут повел, это не меня. Да, батюшка, давай пойдем уже все, иначе опоздаем. И повели. И вот этот вот эффект, он был постоянно. Почему? Потому что мы из Радонежа начали идти. То есть по лесу ты идешь хорошо, потому что стёжка такая небольшая есть, потому что люди ходят же постоянно по дороге, и вот эта стёжечка, она видна. Очень хорошие видео там сняли, все на таком оптимизме, скажем так, на благодати. Вот костер развели, а у меня там есть в дупле спрятаны тайнички, скажем так,
где дрова. То есть
так,
вы регулярно там ходите, что-то прячете.
Да-да-да.
Так, лишь... Маша, на заметочку
Макарда. Геометку, да.
Ну, кстати, часто люди друг другу оставляют спички, там еще что-то.
И на дороге в Лавре, на определенном участке, есть такой сундучок, где каждый путник может себе что-то взять, шоколадку какую-нибудь там или еще что-то. Вот, либо там... И если что-то берешь из этого сундучка, то ты должен что-то и оставить. Это очень такая очень приятная, с детства что-то такое.
Милая такая традиция,
да, очень замечательная, мне очень теплая такая. Потому что «Дорога в Лавру» — это очень творческий проект, потому что, ну, это отдельно. Так, это,
так силы-то кто дал нам, когда
нам не сбиться, получается, да. Так. И вот мы по лесу прошли, потом, это первый день, когда мы шли, и выходим на поле перед уже... Выходим уже на Радонеж. То есть из Ходькова мы вышли, да, от Кирилла и Марии, да, преподобных, да, от родителей преподобного Сергия. Прошли лес, выходим на Радонеж.
И вот там он, вот эти он храм поля начинаются.
И поле.
Да.
Угу. Если мы лес, там, порядка 8 километров прошли за 2 часа, то поле мы проходили 3 часа. Почему? Потому что...
С ползком?
Мы пробовали и ползком.
Просто он лежит, да, снег, и
всё, огромный. Я под 1.90 примерно, я шел вот по грудь, у меня был снег.
И как идти?
И вот мы выходим, я понимаю, так, мы не дойдем, потому что это... Вот ты видишь цель, вот он, купол храма, Радонежского храма.
А дорожки-то нет протоптанной.
И нет, и мы единственное, что попробовали, может быть, там что-то вот натоптанное осталось, это стёжка, которая ходит, люди постепенно там... Мы стали наши палки скандинавские щупать и стали находить вот это твердое основание. Так мы прошли 500 метров, и потом ничего больше не нашли, и пошли вперед. И мы там и перекатывались, и шли. И в итоге решили, удачная тактика, меняться сначала. Допустим, я иду, пробиваю путь. По моим следам уже легче следующим идти. Потом Арек шел, соответственно, тоже он пробивал путь. Потом Павел шел. Вот, и дальше. И вот так мы менялись. И так дошли. Фух. А нам же надо было еще от Радонежа до Ходькова. Мы так подумали, нет, мы лучше пойдем по асфальту, потому что мы так, если 3 часа шли эти 500 там сколько-то метров, то мы бы пришли бы в парк Кочевник очень поздно.
Ну да.
Поэтому пошли уже по асфальту, пришли, переночевали, все. И от Кочевника надо идти уже до Лавры, и там, я помню, что лес-то он есть, но там надо пройти поле.
Опять?
А поле... Примерно такое же, и там, поскольку нет леса в низине, там наметает еще гораздо больше.
И как вы прошли, мы расскажем после небольшой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. У нас в гостях сегодня иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных проектов, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Мы обсуждаем, что же такое сила, которую нам дает Господь, как ее принять, действительно ли мы можем получать физические силы, в том числе, да, от Господа. В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, а также Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», мастер спорта по конкуру, физически крепкий человек, который свидетельствовал ни в одной программе о том, что даже ее физическая подготовка не дает сил, когда она ходит паломническими всякими маршрутами и часто ходит крестными ходами, да, а дает силы молитва. Отец Поликарп, да?
Только так.
Только с молитвой вы покоряли этот снег.
И вот, выйдя на поле, я вот своим недалеким опытом понимаю о том, что мы его не пройдем. Просто не придем.
Еще одно поле.
И пока я об этом думаю, может, такси вызвано здесь уже, так и послабление.
Вертолет.
Все что угодно, но мы понимаем, что мы не пройдем. И пока я об этом думаю, думаю, там что там где-то на телефоне. И вот пока я в замешательстве, думаю, кого нам вызвать, чтобы какую подмогу, чтобы нас увезли, довезли до сельхоза, где мы также по асфальту дойдем, чищенному, скажем так, от снега. Пока я об этом думаю, смотрю, ребята уже пошли. Все. И мне их уже не остановить. Они пошли, которые меня и позвали, пусть они уже пошли.
А силы-то на исходе.
Я так это выдохнул, думаю, ну, пойдем. Но самый главный момент такой, что мы думаем, что вот мы идем по нему, вот он уже виден лес, мы там надеемся, что мы все-таки там уже станем на легче, и мы пойдем по дороге натоптанной, но тут-то было.
В лесу тоже снег.
Не, а вот мы подходим, и видно, что там как бы снег, снег и снег. И тут чудо.
Так.
Мы видим, что кто-то проехал на снегоходе. Есть такая утрамбованный снег.
Да.
И как один из наших спутников сказал, я готов целовать этот снег. Все уже были уставшие, все силы на исходе. И потом, соответственно, мы этот участок прошли, а потом надо было заходить в лес. И в лесу поскольку была очень сильная метель, очень много снега, там нас ждало... Да, нас ожидало еще одно испытание, потому что от Хэдкова до Рана ниже там все было ровно, то в этом лесу он более такой дремучий, не побоюсь этого слова, там очень много упало деревьев. И мы вот так вот, дорога вот она есть, вот она, но по ней прийти, и мы вот так вот зигзагами там ходили. И
вы прям себе какое-то испытание такое устроили.
И самое главное, когда мы уже думаем, что все это будет так до конца, и тут мы видим, что нам помогли местные лыжники. И мы по этой лыжне уже все пошли, и были очень рады, когда мы на землю семхоза твердой ногой наступили. Была очень радость от преодоления себя. Все прыгали, как дети, веселились насчет этого момента. И, наконец-таки, мы в добрый путь. Уже введены были купола Лавры. И мы с таким светлым, добрым чувством о том, что мы победили это испытание, что Господь благословил нам не свернуть с пути, дал силу нам пройти этот маршрут. Все очень подкрепились и уже пошли к преподобному Сергию помолиться, каждый о своих, каждый о своей просьбе. И, получив такое утешение, вот ждем нового похода по дороге в Лавру.
А вот с какими мотивами люди ходят, вот Оксан, Маш, с какими мотивами люди идут в эти путешествия? Я знаю, что даже неверующие люди ходят.
Ну, да, на самом деле это больше... Почему популярностью пользуются? Потому что это трекинг, это...
По-русски?
Туристический маршрут, походный маршрут, и, в принципе, любители путешествовать, это официально разрешенный маршрут, где человек может взять рюкзак, ни о чем не думать, есть дорожка, есть знаки, он просто идет и своего рода так путешествует. Угу. Ну, пеший маршрут.
Не сбиться с пути, потому что промаркировано,
да,
все хорошо.
Да, там есть уже маркированный, есть, ты можешь взять карту, сохранить к себе, идти условно через карту, либо через... На каждом пути ты увидишь значки.
Ну, то есть это даже самостоятельно можно идти?
Да, это можно, безусловно, самостоятельно, но я не рекомендую самостоятельно, хотя это тоже я это делаю самостоятельно, но как организатор я, в принципе, опытная. А с другой стороны, все равно там вот есть участки, которые... Ну, повалено, либо вода непроходимая, ты
либо
можешь застрять.
Квадроциклами там проехать.
Да, то есть ты можешь застрять, это достаточно такая опасная тема.
Ну, так-то же маркировок-то не сильно заметно, потому что мы же
бывает,
ходим,
да,
тоже
бывает,
с коллективом,
бывает.
Там не так просто.
Не так просто, да, потому что ты сбиваешься все время с пути, ты все равно должен на телефоне иметь запасной телефон, зарядка там и прочее, да, чтобы ты себя контролировать, потому что...
А потом с тобой что-то случилось тоже,
да,
кто-то
мало ли,
должен
вдруг,
помочь.
Не дай бог, конечно. С другой стороны, почему люди тоже идут туда с точки зрения духовности? Вот у меня батюшка из Калужской области, есть монастырь Жен Мироносец, село Клыково.
Ты была... меня оттуда привозила масло святое.
Да, масло. И когда я... Это моя причина, я сейчас просто тоже расскажу. Я давно слышала про дорогу в Лавру, но как-то думала, когда-нибудь там. Я-то путь навострила в паломническую такую поездку, трекинг 800 километров в Испанию, это путь Сантьяго. Камино, да. Камина. Вот. И батюшка такой, когда узнал, он говорит: а почему? А зачем 800?
Потренируйся на кошках.
Потренируйся туда, на малых. А зачем куда-то ехать, если в России есть дорога в Лавру? Вот туда иди, в общем, туда сходишь, потом про Камина поговорим. А там 800 километров с Франции в Испанию.
Прекрасно.
Да, и финиш – это святого апостола Иакова, мощи там хранятся.
Ну, то есть тоже какой-то такой замес. Вот иду себя проверить или иду проверить свою веру?
А вот, вы знаете, прежде всего, дорога в Лавру для меня это была по благословению, вот, попробовать, правда, свои силы перед камином. Ну, я не буду таить, что у меня, в принципе, цель – это натренироваться к камину. То есть каждый день я хожу, и так хожу, тренируюсь, и думаю, почему бы не сходить. Ну, тем более, это духовное. А сейчас, уже пройдя полпути, я понимаю, что это совсем даже не про тренировку, потому что ты себя там узнаешь. И каждый раз, когда я встаю и устаю, или молюсь, или думаю, нет, сегодня не пойду, погода не та, я вспоминаю из Евангелия слова: не бойся.
Только веруй.
Да, не бойся. Вот для меня это и испытание. Сейчас я пойду через несколько дней в трехдневную. Я уже иду конкретно с молитвой, с моей семейной историей.
То есть в Лавру тоже?
Да, тоже в Лавру, и я хочу пройти именно молитвенный путь, помолиться о себе, о своем состоянии и о своем муже. Есть определенные семейные ситуации. Я поняла, что дорога в Лавру — это ты идешь, ты ни о чем не думаешь, ты просто в молитве. Что у тебя внутри болит в семье, то действительно как-то чудесным образом ты уже приходишь и такой... Господи, а почему я раньше не думала, что можно вот так вот подумать и вот так вот, вот так вот сделать? Я не знаю, как это происходит, но три раза я ходила, и три раза мне приходил вот через молитву тот путь-ответ.
Это да. Похоже на крестные ходы, да, Оксан? Вот ты тоже размышляла, для чего нужны крестные ходы? Вот поделись своими выводами.
Ну, был в 2018 году крестный ход, в котором я приняла участие, посвященный столетию со дня убиения царской семьи. И я присоединилась к группе, которая шла из Тобольска. Я к ним присоединилась уже ближе к Екатеринбургу. Мы прошли 2 дня 30 километров, 1 день 40, и был вместе со всеми вот ночной крестный ход от Спаса на Крови до Ганиной ямы, где как раз и все произошло, печальные события. И для меня это вообще был первый опыт участия в крестном ходу, и я причем была уверена, что вообще мне это будет легко, да, я спортсменка, я там в школе бегала, у меня там какие-то там первые места за разные дистанции по физкультуре заставляли на этих соревнованиях участвовать. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что вот твои физические силы, твоя физическая подготовка может быть вообще ничто. Ты туда выходишь, у тебя как начинает все болеть во всех местах, там вот последние километры, я не знаю, на пределе просто. Мне кажется, что организм на каких-то вот последних оборотах работал. И действительно, в эти вот моменты, когда было труднее всего, на ум приходили две евангельские фразы: «Все могу в укрепляющем меня Господи», и «Сила моя в немощи совершается». И вот это вот как-то мне давало опору. И еще, кстати, прям очень-очень вдохновляло, когда выходили люди из разных деревень, которые мы проходили, и вот как они радовались, когда нас видели. И самое удивительное, что присоединялись к нашей молитве. То есть это еще такое, как миссионерское, наверное, было. И когда ты видишь, как ты можешь идти, загораются сердца других людей, и ты понимаешь, что это даже вот с этой еще точки зрения не просто так, это тоже прям давало силу. Ну и, естественно, молитва, конечно же.
Здорово.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангаммер. Мы сегодня говорим о том, как это вообще принять силу от Бога во всех смыслах вот этого слова «сила». В гостях у нас иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», которая нам предложила эту тему. Отец Поликарп, вот... Мы сейчас на примере Оксаны, да, можем разобрать вот ситуацию, когда физически, ну и Маша тоже сказала, да, физически сила заканчивается. Недавно где-то в интернете видела ролик, как спортсмен пытается добежать финальные метры, а ноги не слушаются, и он падает. Да, и да, он пытается, а ноги, ну, молочной судорога. Кислотой забивается, всё, мы это знаем.
И известный, не хватает,
да. Да, известный случай из житий святых множественные, когда им было не по силам, но даже терпеть муки, да, но Господь давал возможность нашему человеческому естеству как-то по-другому себя вести, да? Господь хочет, нарушается естество чин.
Конечно.
То есть силу физическую мы тоже принимаем от Господа. Он может нам помочь, ну, он все может, ясно, да? Но вот что это за процесс? Как это происходит?
Да. Ну, первое, это то, что есть дар здоровья, потому mm-hmm. что ты о нем не думаешь, пока оно у тебя есть. Mm-hmm. Как только оно у тебя начинает заканчиваться, я думаю, что сыпется, это сыпется. Как волк в том мультике, все болит, болит, все, не могу уже там все. Вот. А это вот дар изначальный, который всем дан, но, опять же, бывает так, что и нет такого дара с самого детства, потому что я не буду так обобщать, потому что есть такие моменты, когда здоровье не всегда как дар является, но зато даются другие вот такие способности, навыки, таланты. А если мы говорим об этом моменте, когда ты чувствуешь, что твоя батарейка внутренняя сила, мышцы судороги сводят, все, уже сил нет, ничего нет, и действительно, если Господь захочет, как там, если захочешь, то так оно совершится, Господи, хочешь, исцелеет или выздоровеет, или все. Хочу, прозревай, да, то есть, ну, как бы так. То же самое здесь, если нужно будет Богу, если цель такая правильная и тебе не повредит духовно, потому что мы как что-то получим, почему, опять же, углубляясь в этот момент, почему нет таких даров и не так много открывается даров Святого Духа, какие были, скажем, ну, раньше, может быть. Так, ну, в разное время свои были дарования, но один из ответов на этот вопрос заключается и состоит в том, что человек, получив некое дарование, может так, ох,
присвоить себе.
А я ж, как я могу-то, оказывается? И уже не то, что мне Господь дал, не то, что Господь меня пожалел, не то, что там что-то там
поручил,
да, или благословил. Не Богу приписывать, а человек думает, вот он, не фунт изюма, я тут еще сейчас горы буду переставлять, это вообще-то.
Кстати, вот в фильме недавний про Паисия Святогорца, да, когда он говорил, я просто жестяная банка, которая блестит. Вот тоже это удивительное такое вот, смирение.
Как луна отражает свет солнца, так и святые отражают свет божества. Вот, не сами по себе, потому что сколько бы мы ни сделали, апостол, опять же, говорит, все равно мы рабы неключимые бывшие. Mm-hmm. И молитва Макария Великого, утренняя, первая Божия, очистим грешного, яко не кори же, сотвори их
благое
пред тобою. Mm-hmm. Все. Поэтому важно понимать, как там в классике, да, ты ворона, понял, и яко ворона должен знать свою кар.
Да-да-да.
Вот и мы тоже. Это не то, что значит себя самобичеванием заниматься, каким-то... Просто понимать, что если в нашей жизни что-то... Если мы сказали какое-то слово, это слово кого-то утешивает, потому что Господь нам дал сказать это слово. Если мы что-то сделали полезное, потому что вот Господь дал нам вот этот выбор, а мы могли бы отказаться, могли сделали, все, значит, с Божьей помощью Господь нас из нашей трясины вытягивает постепенно. Не дай Бог, чтобы так оно и было, чтобы мы имели такое-то рассуждение, чтобы понимать, что те события, которые в нашей жизни происходят, интерпретировать их именно в этом ключе. Тогда потихоньку будем возрастать. А если нет, то беда.
Но знаете, сейчас такое время, когда очень модная фраза, все мы ее говорим, сил нет. У меня сил нет.
Это часто.
Это мегаполис, это вот городская такая жизнь, это экология, это депрессия, кстати. Она же тоже не про то, что мне грустно, а это про то, что у меня сил нет, да? И мы можем просить силы у Бога, но вот, слушая сегодняшние рассуждения, наверное, важно отметить, что Господь дает силы-то на служение людям и себе. На что мы просим силы, да, Оксан? Вот как бы еще, как у тебя это происходит? Мы с тобой тоже говорим, усталость, сил нет.
Ну вот удивительно, у нас был выпуск клуба частных мнений с отцом Сергием Барановым, и я там размышляла про конный спорт. Вот удивительно, что я там никому не служу, я просто для себя. Соревнования – это чисто вот тоже как-то в удовольствие, не то, чтобы там что-то кому-то доказать или кому-то принести пользу, а просто вот мне это нравится, и мне хочется этим заниматься. Но при этом я чувствую, как Господь благословляет, дает силы, помогает, что появляются возможности какие-то, которые иногда даже чудесным образом появляются, как вот когда не стало моего папы, и все вот собрались, и финансово меня поддержали, и в каких-то вот моментах тоже прям очень большая поддержка чувствовалась, и я чувствовала, что это от Господа. Ну, то есть Господь же нам через людей других помогает. И вот удивительно, что даже вот в такой вот сфере и то Господь может давать силы. Не на служение, не...
Ну да, вот отец Поликарп, вот как вы думаете, почему нам Господь вот иногда дает силы, а иногда нет? Вот опять же, Оксанин вопрос. А можно отстоять 4-часовую, 5-часовую службу, особенно вы, как монах, это знаете, для нас это всегда сложно.
Я к своему стыду скажу, наверное, и к всеобщему, потому что когда недавно была Великая Суббота, младенчик, которому 3 годика всего, Алена, в крещении Елена, отстоял эту службу с 8:30 до 12:00.
Ага,
вот откуда эти силы у детей?
Вот кому-то сила дает служба, а кому-то наоборот, ты выходишь. Ходишь вымотанный. От чего это зависит?
Да даже одному и тому же человеку ты можешь сегодня
иногда
прийти,
так, да,
и
иногда
тебе, да, будет легко.
К сожалению, нельзя заглянуть в будущее, а может и к счастью. потому что если с нами что-то происходит, мы, как правило, скорбим, грустим, не очень, скажем так, воспринимаем, ропщим даже где-то, и, да, порой такие всегда ропщим на какие-то моменты. Просто понятно, для чего вот такие вот моменты были. Либо надо в прошлое окунуться, может, где-то я согрешил так, что благодать может зайти, потому что Господь всем ее дает.
То есть сил нет, потому что нет благодати, мы просто стоим, конечно, как истуканы.
Конечно. Ну вот, а может быть, в прошлом что-то грех какой-то, да, и человек, я думаю, совесть ему сразу же подскажет.
Или просто Господь нам дает потерпеть.
Второй шаг это как раз именно про потерпеть. А третий – это чувство такое вот более высокое в святоотеческом наследии, но часто встречается рассуждение на эту тему, состояние богооставленности, чтобы ты больше и больше искал Бога. Угу. То есть ты на руках у Бога побыл, благодати, все у тебя хорошо, птички, весна, все на душе, всех любишь, всем улыбаешься, потому что Господь тебе дал вот эту вот силу почувствовать дар любви, скажем так. А потом раз, он чуть-чуть отступает, и ты, где?
Так хорошо было, да.
Так хорошо было, а сейчас чего-то, да.
Чтобы ты потрудился. И не надо трудиться.
Было, да, Маш, такое?
Очень.
Там это часто встречается, особенно после неофитства, ты вообще как это, в темный лес вошел, и что происходит. Мне вот батюшка один, ну, мой первый духовник, очень точно сказал, что когда вот это неофитство, это просто Господь так дал по лбу твоим страстям, и они в обморок упали, и тебе легко. А потом они... подняли опять головы и давай сражайся. Вот, наверное, про это, да? Почему в какую-то службу легко, в какую-то службу тяжело. Как у вас, отец Поликарп? Вот вы когда стали монахом, как у вас это все происходило?
Кстати, отец Поликарп принял решение стать монахом на Вламе.
Точно так.
Вот.
Начать с Вулама, наверное.
Место силы.
Делитесь, нам интересно, да.
Мне на атомы сейчас разложить.
Ну, просто видите, как бы у нас живой монах в студии. Нам интересно, как это, потому что это нам непостижимо.
Вот, вы мне очень помогли.
Или это любопытство просто?
Очень помогли живого монаха, потому что когда-то я был тоже не монахом и хотел увидеть живых монахов. И поскольку я родом с Ленинградской области и стал воцерковляться на Пасху, это было в 2005 году, и Лебедева Мария, наша активная такая прихожанка, это вот, и ты вот видишь вот эти все моменты, а вот монашество, если говорю, а где хоть увидеть ты живых монахов? Они вообще есть где-то, монахи-то или нет? Или только в книжках там где-то. Говорит, слушай, можно съездить на Вулам в августе, как раз там все потрудничаешь, там все рыбу половишь вместе с монахами, и заодно и пообщаешься. Не то, что там вон монах пошел там, да, а вот он, вот спрашивай. Надо же, как интересно. А каникулы бы же были, как раз, школьные. Ну и вот я и поехал как раз туда.
Сколько вам лет было?
Тогда было 16 лет.
Такой самый еще период, да,
подростковый. Да, такой вот это. И, собственно, вот я поехал, прибыл, дали мне, поселили в трудническую, вот, дали послушание. И вот я первый опыт такой вот Иисуса и молитвы. Не могу сказать, что я сам молился тогда. Я вообще первые шаги только делал в мире православия и христианской веры. И владыка Панкратия, тогда еще отец Панкратий, вот он, соответственно, всю службу совершили на Дратном храме раннюю. Вот, готовимся к причастию, за причастный стих прозвучал. Обычно там концерт какой-то устраивают, да, там в обычных приходских храмах что-то споют, там все там, либо молитвы к причастию читают. А тут владыка сам лично, не спеша, размеренно, без суеты. Вот я сейчас говорю, мне вот суета, хочется быстрее мысли поделиться, а он именно четко: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И то я, наверное, сейчас быстро читаю.
Произношу эту молитву. Со смыслением каждого слова.
Да. И вот я меня столько это думаю, вот это да, вот это сила. Ночные службы на в Никольском скиту, другие моменты тоже. Я думаю, дай-ка вот путь нас, да, вот. И так я решил пройти по острову пешком. Это сейчас там велогибриды, велосипеды, пожалуйста, можешь кататься. Тогда этого вообще не было, и надо было идти пешком. Вот я иду пешком, там есть дубовая аллея такая, известная, так вот прямая. И вижу, что ряса развивается такой вот. Надо же, ну кто это? А смотри, владыка. Ну, там отец, наместник идет тогда, сейчас владыка. Надо же, думаю, как так это? Ну, думаю, равняюсь, ну, батюшка, благословите. Только на меня смотрит. А ты не думаешь к нам прийти?
Сразу.
И тогда думаю, а может мне правда туда прийти? И вот, собственно, тогда с 2005 года до 2021 года, точнее, до 2017, когда я послушником Лавры пришел, я вот все думаю, надо идти, не идти, прийти, не прийти.
Долго.
Собственно, вот такой вот путь был. Вот путь, мы говорили, физический путь преодоления себя, а тут путь такой вот мыслительный. Взвешиваешь свое сердце, что оно весит, туда или сюда, влево или вправо. И вот, собственно, влам это был таким краеугольным камнем, который мне дал силы идти дальше.
Вот как кстати, вот сам постриг, в постриге чувствуется, когда вот это же таинство.
Сила,
да.
Чувствуется.
Нет, это же тоже таинство.
Я отвечу с вами старца. Как нас, вот, ныне здравствующий радиакон Лавры, вот, и его старец, отец Илья, архимандрит Царства Небесного, отец Илья Ризмер. Вот он, его чадо. Обычно вот так вот, как мы сейчас с вами сидим, так в Лавре духовный собор, наместник, и вот старцы, архимандрит, и особо уважаемый там человек около 20, то есть заходишь, и свет в кабинете такой. И наместник, кстати, спрашивает, отец, ну, пока здравствовать не буду, чтобы не соблазнять брата такими речами своими. Вот наместник спрашивает, ну, как ты, готов там, что там этот, дальше вот к иродиаконскому служению или там еще готов, или надо тебе годик до следующего духовного собора побыть, пожить, помолиться, чтобы тебе Господь как-то открыл. Ну, да, знаете, владыка, чувствую. Он такой, чувствует. Тут старец такой, поводримаш, что ты там чувствуешь, я не понял. А это вот опасность прелести, то, что вдруг, а что там у тебя чувствуешь? И наместник такой говорит, ну, отец Илья, он еще молодой, ему можно еще. Только вот это помню, вот я насчет чувства такого, это что ты там чувствуешь?
Да. Ну и как, вот когда вы приняли постриг?
Ну, тут такое...
Ощущение сил каких-то дополнительных или что?
Благодати.
Можно. Тут момент такой, пусть тайное мое сердце останется, скажем так, это потом, когда я уже буду, как отец Илья Ризмер, когда уже не повредит, а то я сейчас буду говорить, вот там, то-то,
ну,
то.
Да, да, да.
Ну, опасный такой момент, но я все-таки чуть приоткрою завесу того, что там происходит, это то, что после пустырька ты трое суток должен молиться в храме. Если в Лавру мы рассматриваем, то это первая ночь в храме Никона Радонежского, это Троицкий собор там же, а вторая и третья ночи в трапезном храме. И вот эти дни пролетают как одна минута. И нам, помню, более опытные старцы говорили, более опытные братья, точнее, так будет правильно выразиться, цените это время. Как бы не хотелось спать, как бы не хотелось себя пожалеть, помните эти дни, потому что этими днями вы будете жить всю свою монашескую жизнь.
Это правда были абсолютно вот эти правда. Силы вот так вот молиться? Да. Потому что это же очень тяжело абсолютно три ночи подряд.
Ну, да. Я не могу, как там все, мы, когда вот наш вот был, вот у нас три человека, вот мы это все вспоминаем, и не только вспоминаем, но еще и помним те слова, что вот старшие братья, помните эти дни, потому что этими днями будете жить всю свою жизнь. Почему? Потому что когда мы молились, к нам тоже братья приходило, можно с вами побыть, вот вспомнить.
Тут, свежая благодать.
Как по-евангельски, первую любовь, вот, да, чтобы да. это вот побыть. Мы еще тогда, можно не сказать, что осознавали что-то, ну, молодежь, что-то сказать, да. Но помню вот эти наставления, старшие опытные братья, то, что цените эти дни, вы ими будете жить всю свою жизнь.
Как вот сейчас этот фильм, опять же, про Паисия Святогорца, все мы его очень любим, потому что Радио Вера причастна к созданию, как переозвучиванию, переводу на русский язык этого фильма, да. А, так они там, как для меня выяснилось, и не едят нормально, в нашем понимании светском, да, и не спят монахи, а силы у них есть.
Вот, кстати, да, хороший вопрос.
Вот, кстати, да. На этом вопросе мы, наверное, должны остановиться. Отец Поликарп, все-таки резюмируйте. Нам просить силы у Бога
конечно.
Для благих дел или просто просить силы? Или как вот быть с этой силой?
Стучите и отверьте, просите и получите. Ищите и обрящите. Вот, надо просить, а там уж как Господь даст. И даст – хорошо, благодарение Богу. Не даст – тоже благодарение Богу, потому что Господу виднее, что нам давать, а что нам не дать, да будет воля Твоя. Это вот такой вот момент важный, надо его помнить и, понимая это, благодарить и идти вперед.
Спасибо большое. Спасибо, интересный разговор, мне кажется, есть о чем, да, подумать,
да.
Что мы все что-то вынесли. В гостях у нас был иеромонах Поликарп Тибанов, наследник Троицы Сергиевой Лавры, Мария Хамосова, организатор паломнических поездок и семейных программ, и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Оксан, спасибо за тему.
Спасибо вам.
Как всегда, интересно. Да, еще раз поздравляем с праздником Святой Троицы. Храни Господь, всего вам доброго, до свидания. Мы услышимся через неделю в 18:00 в воскресенье. И, кстати, еще нашу программу можно посмотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Вот, теперь точно до свидания. Всего доброго, хорошего вам праздника.
С праздником.
С праздником. До новых встреч.
До новых.
Клуб частных мнений на радио «Вера».